и протянул ему бумажку в 50 франков. «Сходите, пожалуйста, купите мне сигареты. Лучше английские». Поколебавшись немного и поглядев попеременно на одного и на другого, старичок взял деньги и, явно обрадованный, поспешно вышел. Гейтвуд снял очки.
«Дитрих слишком хороша для тебя, Педро. Понял? Даже не мечтай заполучить такую. Нос не дорос».
«Похоже, что так».
«Присовывай этой сучке Эдди, если Боярд позволяет».
Он отрыгнул без стеснения, густо дохнув перегаром. Сжал правый кулак и стал постукивать им по левой ладони.
«Немчура! Моя подруга, к твоему сведению. И я не допущу, чтоб к ней липло всякое дерьмо. Всякий сукин сын подбивал к ней клинья. Всякий, прощай, лыга. Так, кажется, у вас говорят».
«Так», — благожелательно ответил Фалько, — «в одно слово. Прощелыга». Американец, не разжимая кулак, большим пальцем почесал в усах.
«Я знаю еще десяток бранных слов на твоем собачьем языке, Педро».
«Неужели?»
«Десяток, не меньше. Козел, абсос, мразь, засранец».
Фалько с завидной выдержкой улыбался, едва ли непримирительно. «Только 4.
«Добавь прощелыгу».
5. «Это лишь половина». Сбитый с толку Гейтвуд пересчитал на пальцах.
«Слово даю, что знаю больше. Просто из головы сейчас вылетело».
«Да не страшно. 5 ругательств по-испански для американца просто прекрасно».
«Ты так считаешь?»
«Безусловно». Гейтвуд задумался, хмуря брови. Вдруг лицо его просияло.
«Педрила!»
«Годится», — кивнул Фалько. 6.
«Слизняк!»
7.
«Гомосятина!»
8.
«Мать твою, Педро! Неплохой ты, в общем, парень!»
Американец смотрел на него едва ли не с благодарностью.
«Могли бы подружиться! Только вот зря ты полез к Марлен!»
«У каждого свои недостатки, гад!»
«Какой я тебе нахрен гэт?»
«А какой я тебе, Педро?»
«Я тебя зову, как мне хочется».
«Понял.
Тебе еще кое-что придется понять. И прежде всего, как себя вести с такими женщинами?»
С этими словами Гейтвуд выпятил челюсть. Потом перенес тяжесть тела на одну ногу, правую руку снова сжал в кулак, и Фалько понял, что если зазевается, первый удар, который сейчас отправят в путь, прибудет в срок. И в голову. К счастью, у пьяного рефлексы замедлены по сравнению с трезвым. Так что у Фалько был небольшой, секунды в 2, запас времени. И он с холодным расчетом, который вел во все время их увлекательные беседы, использовал его, точно и сильно двинув американца коленом в пах.
Тумп!
Да, звук был именно такой, сухой и глуховатый. «Кто рано встает, — подумал Фалько, — тому Бог подает», вновь став на обе ноги. «И лучше прийти на час раньше, чем минутой позже». Гейтвуд со стоном выдохнул воздух, словно легкие его превратились в кузнечные мехи. Согнулся всем своим крупным телом, схватившись за низ живота, как будто зажимал рану. Тогда Фалько глубоко вздохнул, стиснул зубы и, чтобы покончить с этим делом, снова сократив дистанцию до противника, ткнул его кулаком в правое подреберье, в печень. Гейтвуд сделался голубовато-белым и мгновенно покрылся холодной испариной, выброшенной железами разом изо всех пор. Снова тумп, а потом звук падения. Гейтвуд, как мешок с картошкой, опрокинулся всеми своими 95 килограммами на засыпанный опилками пол. Он растянулся во весь свой огромный рост, привалившись головой к мраморному основанию умывальника, и лежа казался еще крупнее. Фалько оглядел неподвижное тело с профессиональным, почти научным любопытством. Потом подтянул узел галстука, застегнул пиджак на среднюю пуговицу, снова провел ладонями вдоль зализанных висков и, прежде чем уйти, мимоходом наклонился к Гейтвуду, который заворочился на полу и начал подниматься, и ударил его еще раз, в лицо. «Меня зовут Игнасио», — проговорил он, распрямляясь и потирая костяшки. «Игнасио, а не Педро». Он не обладал ни талантом, ни мощными легкими трубача. Но прилежанием и упорством истинного любителя музыки все же сумел кое-чего добиться. В каком-то уголке своей сложно устроенной и разделенной на множество отсеков головы Лоренцо Фалько хранил собственное представление о музыке. И в такие минуты, как это, усвоенное в детстве, всплывало в памяти. Поднеся металлический мундштук к губам, он дунул. За спиной Фалько на эстраде музыканты собирали свои инструменты. И только ударник, добродушный американский негр Сид, слегка постукивал щеточками по медной тарелке, создавая фон для партии трубы. В опустевшем зале официанты ставили на столы перевернутые стулья и подметали пол. Посетители оставили после себя вместе с запахом табачного дыма и свой собственный. Было четверть четвертого утра. «Не забыл, смотрю», — сказал Мелвин Хэмптон. Перебегая пальцами правой руки по блестящим клапанам, Фалько снова набрал в грудь воздуху и выдул задрожавшую си бемоль. Металлическое рыдание вышло глуховатым и протяжным, а потом, подчиняясь смене тонов, превратилось в нечто вполне мелодичное. «Хорошо», — одобрил Мелвин. Это была его труба. Передавая ее Фалько, вставил чистый мундштук. И сейчас, подтащив к эстраде стул, сидел на нем нога на ногу с широкой улыбкой на темном лоснящемся лице и шутливо изображал аплодисменты. Он был без пиджака, в сорочке, перекрещенной подтяжками. И внимательно слушал Фалько, в такт музыки притоптывая башмаком из змеиной кожи. На колене другой ноги он держал стакан с виски. Рядом, ослабив узел галстука, сунув руку в карман расстегнутого смокинга, курил Тони Акажу, похоже, как всегда, на средиземноморского сутенера. Фалько отвел от губ трубу. «Жалко мне твое берлинское заведение», — сказал он. «Хорошо там было». Тони кивнул. «Да!» — он блеснул в печальной улыбке золотым зубом. «Славно время проводили!» Помимо коктейлей, атмосферы, пропитанной адреналином и красивых женщин, Фалько нравились тамошние кёльнеры, метрдотели и безупречно спокойные владельцы заведения. Акажу был одним из них. Они подружились с той достопамятной ночи, когда на эстраду Блаунахта взобралась сильно поднабравшаяся дама и принялась ритмично двигаться под музыку, пытаясь все выше и выше задрать юбку, чтобы не сковывало движение. Юбка падала снова и снова, путалась в ногах, и Акажу вызвал добровольца на помощь. На эстраду поднялся Фалько и под аплодисменты публики с большим хладнокровием избавил даму от этого предмета туалета. Тогда она распахнула блузку, позволив оценить прочие свои достоинства. Потом прижалась к Фалько и поцеловала его в губы. После закрытия Фалько и Акажу еще долго пили и курили, а под утро пошли пить шоколад с горячими булочками в Бристоль. «Тоскую временами по Берлину», — вздохнул Мел. — Хорошая музыка, приятная обстановка. — Нацисты загадили его сверху донизу, — сказала Кажу. — Сейчас-то да. А все же в твоем клубе мы, наплевав на запрет, могли играть наш джаз. Мел кивнул, смиряясь с неизбежным. И замурлыкал глумливо. — Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн. В Париже тоже не дурно. И Хорста Весселя по радио не передают, и по мостовым не топают их сапоги, и не надо убираться с дороги, когда идут коричневые батальоны. Это пока, — засмеялся Мел, прихлебывая виски. Париж всегда останется Парижем. Останется, пока не перестанет, — возразил трубач. Посмотри, что творится в Берлине. Даже трамвайные кондукторы носят на галстуке значок со свастикой. А чтобы купить сэндвич с огурцом на террасе Дема или коктейль в Сиро-баре, скоро потребуется свидетельство о чистоте расы. — Хорошо сделал, что свалил, — сказал Фалько, — и что прихватил Марию. — Ничего другого не оставалось. Да ты погляди, погляди на меня, чернокожий, неясной ориентации и еще исполнитель дегенеративной музыки. Театральным движением он расплел и снова сплел ноги. На губах заиграла улыбка, хотя глаза оставались серьезны. Фалько трубой обвел в воздухе контур его фигуры. Таких не берут в СС. Мелвин расхохотался во всю свою жизнерадостную белозубую пасть африканца из Сент-Луиса.